Ну, пока братья выступали, говорили, смотрю на лица, кто-то очень угрюмый, печальный. Неужели со событиями связана ваша реакция? Умерли ваши надежды с тем, что умерли какие-то там политические силы, события поменялись? Кто-то улыбается, наверное, есть надежды с новыми политическими силами. Друзья, с этим надо бороться. Вот здесь. Вспомните, когда Леонид Ильич умер. Страна была в трауре, планета в трауре. Рональд Рейган черную повязочку носил, да? Или кто там был у власти? Все переживали конец. Ничего не изменилось. Кто-то в это время родился, у кого-то детки родились в это время. Кто-то духовно родился. Жизнь продолжается. Вся сегодня тематика, вы чувствуете, пропитана тем, что Бог царь. Власти приходят и уходят. Проблема наша в том, если мы с этими системами связываем плотненько свою жизнь, тогда, конечно, что-то по-живому отрывается. Тогда очень больно и печально, потому что здесь какие-то корешочки были пущены. Но в силу того, что наше сердце должно быть привязано к престолу, к небесам, к той славной личности, которая над всеми восседает, всем управляет, друзья, сердце будет ликовать. Не надо злорадствовать относительно тем, кто сейчас смещен, Бог с ними разберется, есть законные власти, которые будут разбираться, дай Бог, в формате справедливом. Но не нужно питать иллюзий, что на смену им придут чистые, белые, пушистые, с Марса какие-то люди, незапятнанные, новые, не знающие, что происходит, и не порочные ни в чем. И все будут вокруг них плясать и говорить, какие молодцы. Это иллюзии. Ни одна система, хорошая или плохая, диктаторская, демократическая, не меняет внутренности людей. Всегда, когда в руках появляется власть или деньги, с людьми что-то происходит. Особенно, когда у этих кормушек находятся люди, неверующие, с невозрожденным сердцем, вообще не чувствующие ни тормозов, ни границ, ни пределов, абсолютно ничего. Все это иллюзии. И очень печально видеть и осознавать, когда христиане до такой глубины души переживают обо всем этом, что кажется, что Бог умер, нет Его. Перелистайте ветхозаветные истории, хотя бы быстро имена посмотрите, такие как Навуходоносор, Кир, Дарий, Артаксеркс, и потом пробегитесь по римским каким-то временам вот первого века. Вы увидите, что все эти великолепные, могущественные цари, которые ужас наводили на империи целые, их нет, они канули в лето, они канули в историю, их просто нет, они остались, многие из них нарицательными именами. Но Бог царствует. И мы все, вы, возрожденные, спасенные люди, каждый из вас принадлежит этому царю. У нас абсолютно другая задача, абсолютно другие ценности, абсолютно другие должны быть настроения, чувствования, ожидания. Вся наша жизнь должна быть сокрыта в Иисусе Христе. Это, кстати, один из элементов того, когда мы можем проверить свою веру. Что приносит нам радость и что приносит нам печаль. Когда все в жизни хорошо, мы говорим об этих темах, мы непробиваемы, потому что нет какой-то внешней угрозы, которая могла бы вскрыть то, что вскрывается в таких ситуациях, которые, допустим, сейчас. Я сегодня как раз-таки хочу говорить именно на эту тему. Как Бог смотрит на человеческие проблемы? Как Он дает оценку всему тому, что происходит в этом текущем, мгновенно изменяющемся мире? В том мире, который так много перед нами ставит вопросов, трудных вопросов. Вопросов, которые по-настоящему иногда заставляют где-то испытывать напряжение, испытывать какие-то переживания. Но раз мы дети Бога, раз мы принадлежим Ему, и Он дал нам свой ум в Слове Своем, то нам нужно научиться мыслить так, как Он мыслит. Нам нужно научиться смотреть на эти трудные вопросы так, как Он смотрит. Я знаю, друзья, не открою Америку, не сделаю какое-то такое, знаете, внезапное заявление, о котором вы никогда не слышали. Нужно признать, что мы живем в очень опасном мире. Мы живем в очень трудных условиях. Я имею в виду не просто какое-то конкретное время, а земля, на которой мы живем. И не та местность, о которой я подразумеваю, а вообще земля, планета Земля. Мы даже не догадываемся, насколько близко к каждому из нас находится смертельная опасность. Мы уже привыкаем к тем новостям, которые читаем, слышим, видим, друг другу передаем, рассказывая, когда происходят ужаснейшего уровня катастрофы, стихийные какие-то бедствия. Наводнение, когда смывают по 300 тысяч человек в считанные секунды. Когда рушатся здания офисные, да, вот эти близнецы, которые в Нью-Йорке были взорваны. Когда террористы врываются в школу, например, захватывают детей, когда взрывают кинотеатры, когда взрывают поезда. Трудно к этому привыкнуть. Это опасная жизнь. Целые эпидемии косят народы, целые столкновения, которые происходят между государствами, столкновения, которые происходят внутри государства. И я думаю, что наше поколение переживает еще один из не самых простых моментов жизни. Мы с вами свидетели тому, что насколько все мгновенно в жизни меняется. Можно проснуться абсолютно в другой стране, и никто не ожидает, и нет никакого прагматизма, и нет ничего такого, что могло бы сделать человеческую жизнь какой-то безопасной. Но мы по-прежнему задаем те же вопросы. Почему и зачем все это происходит? Почему страдают люди? Я не говорю сейчас, почему страдают праведники. Почему вообще так много страданий? И кажется, страдают те люди, которые не должны были страдать. Почему некоторые люди оказываются не в том месте, не в то время, и они погибают? Почему самолет, который терпит крушение, гибнут и верующие, и неверующие? Почему какие-то пожары происходят, и благородные семьи, многодетные семьи в этом дому сгорают? У нас эти вопросы есть, но у нас очень мало каких-то здравых причин для этих ответов. Во времена Христа на Ближнем Востоке, в его время и до него, существовало богословие. Непонятно, кем оно было утверждено, но оно появилось. И люди заявляли, что если человек, с ним происходит что-то внезапно странное, непредсказуемое, либо физические увечья, страдания, или необычного уровня смерть, люди сделали вывод: это Божья кара. Если ты погибаешь каким-то необычным образом, например, помните то, что произошло с семьей Иова? Вот жил себе человек и процветал, и горя не знал. И вдруг не просто его самого коснулось, а коснулось его бизнеса, коснулось самого дорогого его детей. Вот тогда появились вопросы у всех, у жены, потом у Иова, конечно же, у его друзей. Я хочу процитировать, как один из них, 8 глава, 4 стих, говорит: «Если сыновья твои согрешили пред Богом, то Он и предал их в руку беззакония их». Вот их вывод. Причина, по которой твои детки умерли во время пиршества, заключалась в том, что они тайно грешили, и Бог казнил их. Как ни пытался Иов защититься, как ни пытался объяснить, что его дети были покрыты молитвой, он оставлял их, любил, не было за ними замечено ничего такого скверного или богохульного в жизни, это не работало. Потом они стали атаковать самого Иова, причинять ему много страданий и боли, но богословие одно и то же. Если вдруг что-то с вами происходит, 100% ты скрытый грешник, и Бог тебя разоблачил, и Он тебя наказывает. Эта мысль бытовала среди апостолов. 9 глава Иоанна, помните, мы время от времени обращаемся к таким сюжетам, моментам, когда ученики увидели молодого человека незрячего, и вопрос у них возник. И они сами его задают, и в этом же вопросе вкладывают комментарий. Почему он родился слепым? И сразу же говорят, кто согрешил, он или родители? Я думаю, что очень разумно было бы просто задать первую часть вопроса, почему он родился слепым? А они еще вкладывают туда свой взгляд. Это то, что бытовало в обществе. Наверняка родители были грешниками. Ребеночек, который является по определению благословением, когда Господь дает, и он родился с таким ужасным дефектом. Вот истинный ответ. Грех. Но во всех случаях у Бога есть свой взгляд. У Него нет шаблонных ответов для нас, которые нас бы устраивали. Потому что Он не один из нас. Я перелистывал в эти дни историю, да, то, что сегодня в начале собрания читался текст. И я натолкнулся на то, что люди задают Христу прямые вопросы. Скажи нам, так или так? И Он вдруг начинает отвечать, вообще как будто бы они из разных миров. Задают Ему прямо, а Он начинает какую-то притчу приводить. Спрашивают у Него что-то, а Он уклончиво уходит и начинает на другую тему вообще говорить. Это ответ. И это Бог. Он не один из нас. Вот в чем наша задача, друзья. Чтобы нам научиться мыслить так, как Он мыслит. И не потому, чтобы наш мозг функционировал правильно, а именно в правильном понимании истины оно будет изменять наше сердце, изменять нашу жизнь. Христос не просто пришел, знаете, поднять муть со дна общества, да, показать, что все вы мутненькие такие здесь, и вот кушайте то, чего вы намутили сами. Он пришел для того, чтобы привести людей к Богу. Он пришел разоблачить человеческие сердца, показать, насколько они порочны и испорчены, и дать им величайший шанс, милость и благодать вернуться к своему Творцу. Откройте со мной, пожалуйста, Евангелие от Луки, 13 главу. Мы прочитаем с 1 по 5 стих. Это будет основным текстом нашего размышления, 13 глава. Эти стихи. Я думаю, что это достаточно известная история, но также она достаточно быстро забывается и достаточно мало к ней мы возвращаемся для того, чтобы понимать ситуацию, в которой мы живем и жили люди того времени. Итак, 13 глава Луки. В это время пришли некоторые и рассказали ему, то есть Иисусу, о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Вы замечаете, друзья, что у людей всегда есть множество вопросов к Богу, которые рождаются исключительно из текущих событий, и они хотят знать ответы. В данном случае какая-то группа людей подходит к Господу, информирует Его. Мы знаем, что Он, будучи Богом, Он абсолютно все ясно понимал, что происходит в обществе. Он все знал о всех этих событиях. И ему не просто говорят, но там тоже скрыт этот вопрос. Вот пришли поклонники поклониться Богу. Это не абы кто. Обратите внимание, они в деталях рассказывают, что пришли поклонники поклониться Богу. И вместе поклонения погибли. И огромный знак вопроса: почему? Я хочу немножечко, пока мы перейдем к сути самого текста, такую историческую справку представить нам относительно всей этой ситуации, чтобы нам, может быть, более глубже и понятнее сам контекст был. Галилеяне, о которых здесь сказано, вы помните, что это жители Северного Израиля. Это те люди, которые в обществе прослыли простыми, неучами, людьми с радикально настроенными ценностями жизни, люди, которые по своей природе были в высшей степени националистами. Южане, где был храм, это была элита. Это своеобразная столица богословия, столица всякой науки. Там люди по определенному уровню жили, одевались, размышляли. Как только туда попадали люди, там чувствовалась абсолютно другая атмосфера. И наоборот, кто с юга попадал на север, чувствовали, что это местность, которая граничит с каким-то языческим менталитетом. Это люди, настроенные агрессивно против всего того, что не является Израилем. Вот я хочу процитировать иудейского историка, знакомый, часто у нас он в проповедях звучит, Иосиф Флавий. Вот что он пишет о галилеянах того времени. Родоначальником четвертой философской школы стал галилеянин Иуда. Кстати, в книге «Деяния апостолов» Гамалиил ссылается на это событие, и мы немножечко позже, когда будем эту книгу изучать, мы посмотрим. Это достаточно известная личность того времени. Приверженцы этой секты, во всем прочем, вполне примыкают к учению фарисеев. Зато у них замечается ничем не сдержанная любовь к свободе. Единственным руководителем и владыкой своим они считают Господа Бога. Идти на смерть они считают за ничто. Равно как и презирают смерть друзей и родственников, лишь бы не признавать над собой главенство человека. Так как в этом лично может убедиться воочию всякий желающий, то я не считаю нужным особенно распространяться о них. Мне ведь нечего бояться, что моим словам о них не будут приданы веры. Напротив, мои слова далеко не исчерпывают всего их великодушия и готовности их подвергаться страданиям. Народ стал страдать от безумного увлечения ими при Гессии Флори, который был наместником и довел иудеев злоупотреблением своей власти до восстания против римлян. Вот такая выдержка из комментария Иосифа Флавия относительно того, кто такие зелоты. Вы слышали, да, такое название зелоты? По крайней мере, должны были слышать, что в команде Христа был Симон Зелот. Это не фамилия его. Зелот – это греческое слово, которое значит «ревнитель». В других местах, читая о нем, мы можем увидеть, что его называют Симон Канонит. То есть, возможно, он из Канны был, галилейской. Но он был северянином. И вот эти люди, которых называли и считали ревнителями, в высшей степени были националистами. И они портили жизнь всему обществу. Потому что вот эти вот тайные их организации сначала открыто выступали против римской власти. После нескольких подавлений их мятежей, бунтов, они перешли на террористическую партизанскую деятельность. Еще их иногда называли сикарии. Это те люди, которые носили с собой очень остро заточенные, короткие, изогнутые ножи. Их обучали таким приемам, что оказавшись где-нибудь в толпе среди римских легионеров, либо если в толпе оказывался какой-нибудь предатель израильского народа, например, какие-то мытари, которые работали на оккупированную или на оккупантов, на оккупантскую власть, в течение двух движений они вскрывали им горло, либо засовывали нож с точностью в сердце, чтобы смерть была мгновенной. Этих людей боялись. И то, что Иосиф Флавий здесь пишет, на самом деле они были фанатично настроены. Они хотели умереть больше, чем многие хотели жить. И у них была национальная идея. И вот в это время они будоражили постоянно общество. Постоянно будоражили общество. Кстати, в 70-м году, когда римской власти пришло определенный конец терпения, они начали прижимать Израиль, они начали атаковать, выкуривать, выжигать все эти элементы, которые сопротивлялись им. Потом они закрылись за городскими стенами в Иерусалиме. Им предлагали сдаться. Но группа, огромная группа этих зелотов, которые состояли из галилеян, они никому не позволяли выходить. Всякий, кто хотел сдаться, поднять руки вверх или выбросить белое полотенце или тряпку, да, чтобы показать, что я перехожу на вашу сторону, они убивали своих. И понимая эту ситуацию, римляне поняли, что эти люди просто так не сдадутся, поэтому всех жителей вместе с городом нужно сжечь и уничтожить. Вот почему был Иерусалим уничтожен, разрушен полностью до основания храм, и десятки тысяч и тысяч людей было уничтожено. Вот такими были галилеяне. Скорее всего, какая-то группа людей, за которыми следили, пришли на один из праздников в Иерусалим, в храм поклониться Богу. И Пилат дал задание, если придет определенная группа людей, вот отличительные характеристики их, пум-пум-пум-пум-пум, вот их фотографии, вот их фоторобот, вот они в профиль, вот они анфас, вот они такие, вот их приметы. Немедленно, без суда и следствия казнить. Хотя израильский закон запрещал на территории храма проливать чью-либо кровь, но это не было в интересах Пилата. И вот эти люди, которые пришли поклониться Богу, в данном случае с мирными целями, и они понимали, что они ревнуют о Боге, они за чистоту нации, за чистоту речи, за чистоту богословских стандартов, вдруг их безжалостно казнят. Ясное дело, что не сам Пилат своими руками, но его люди убивают, и кровь их, человеческая, смешивается с кровью жертвенных животных, и это месиво превращается в ужасную, омерзительную картину. Относительно самого Пилата, мы уже тоже знаем об этом человеке достаточно много, что это был очень жестокий правитель, римский наместник. Это был непредсказуемый, злобный, коррумпированный чиновник, который мог без суда и следствия казнить людей, который точно так же за огромную взятку мог отпустить самых злостных преступников, который был очень скользким политиком. Если он чувствовал, помните даже ту ситуацию, когда хотели казнить Христа, но жена Пилата, потом сам он каким-то образом расположился к нему, не находя никаких причин. Плюс еще, может быть, хотел поднасолить самим иудеям, что так рано его разбудили и мешает ему в эти праздничные дни заниматься вообще отдыхом. Хотел отпустить его. Но как только он почувствовал, что происходит давление извне, и на него готовы написать жалобу императору, абсолютно быстро поменял свое мнение. Политика, очень такое, знаете, тонкое и скользкое дело. Хотите смерть его? Вот вам бумага, пожалуйста. Никаких проблем. Вот перед нами история. Люди спрашивают у Господа. Или, скорее всего, этот скрытый вопрос, он звучит, что почему такое произошло? Обратите внимание, друзья, что Христос, да, зная то, что они переживают, видит их смятение какое-то, видя, что они в высшей степени напряжения их, может быть, тоже религиозных и национальных чувств, возможно, ожидали, что сейчас Христос займет их точку зрения, начнет говорить что-то против Пилата, против Римской империи, против несправедливого управления, коррумпированного общества, которое пропитано было нечестием. Но они были в глубокой степени, наверное же, разочарованы, потому что не услышали то, что хотели услышать. Господь задает им вопрос. Наверняка вы полагаете, потому что Он узнал их сердце, наверняка вы полагаете, что те, кто погибли у жертвенника, были самыми грешными людьми. И сам отвечает на этот вопрос. Нет. Нет. И утверждает истину. Если не покаетесь, все также погибнете. Если не покаетесь, все также погибнете. Посмотрите немножечко дальше. 4-5 стих. Он развивает мысль. Он не просто уходит от этого ответа или от этой темы, но он как будто бы подливает масло в огонь. И он говорит, а как насчет тех 18 человек, которых Силоамская башня убила одновременно, сразу же этих людей? Об этой ситуации мы знаем очень и очень мало. Кроме того, где могла находиться эта Силоамская башня, вот, но причины, почему она упала, остается догадываться. Возможно, люди строили эту башню. Может быть, из-за каких-то просчетов она могла обрушиться на строителей. Возможно, по каким-то другим причинам, но это не столь важно. Я думаю, что Христос мог бы привести еще ряд каких-то веских примеров, иллюстраций из того, что тогда общество понимало, переживало, с чем оно сталкивалось. Может быть, им было известно, что какое-то судно, которое двигалось вдоль Средиземного моря, утонуло со всем имуществом, со всеми людьми, с животными, кто там переезжал. Он мог эту иллюстрацию сказать. Он мог сказать о каком-то землетрясении, он мог сказать о каком-то пожаре, о каких-то других стихийных бедствиях, но он привел этот пример, и людям стало понятно. Но тот же вопрос, и он сам его задает им, думаете ли вы, что они были хуже всех людей, были должниками, или как в нашем тексте дословно сказано, виновнее всех? И сам отвечает: нет, но если не покаетесь, все также погибнете. Мы должны посмотреть вот на этот открывающийся Божий взгляд на эту историю. Перед нами есть иллюстрации трудных событий, которые есть в обществе. И нам нужно дать оценку. И Бог дает оценку. Посмотрите, давайте снова вернемся к стандарту нашего мышления. Если мы думаем, что те, кто попадает в какую-то беду, погибают, травмы, либо еще что-то с ними происходит, в обществе складывается мнение: это Божья кара. И наоборот, если с нами ничего плохого не происходит, значит, я заслуживаю то, что я имею. Это наши стандарты мышления. Но Бог не так думает. Вы знаете, друзья, что каждый из нас находится в мгновении от того, чтобы умереть. Вот какого плана нужно задавать нам вопросы. Не почему другие люди умирают, не почему с детьми происходят какие-то катастрофы, люди гибнут от голода, от войн, от террора, либо еще от чего. Почему именно террористы захватили ту бесланскую школу, а не другую какую-то? Почему мой ребенок там оказался? Не эти вопросы нужно задавать. А вопрос следующего порядка. Почему я до сих пор жив? Почему до сих пор я имею то, что я имею? Что является причиной, почему я движусь в этом мире, исполнен каких-то благ еще? Этот вопрос я должен себе задавать. Мы знаем, что все мы когда-то умрем. Обязательно. Вот этот состав людей, который сегодня, в данный момент здесь находится, мы когда-то отсюда уйдем. Вопрос только времени. Вот чему Господь желает научить живущих людей. Не исследовать в этих всех трудных вопросах жизни, а заглянуть в свое сердце. Посмотреть на те реалии, которые абсолютно первопричиной должны быть в нашей жизни с того момента, когда мы просыпаемся, и до того момента, когда мы опять отходим ко сну. Постоянно быть в этом напряженном тонусе и задавать себе один и тот же вопрос: готов ли я к вечности? Вы знаете, мы в себе носим так много ингредиентов, которые могут привести нас к мгновенной смерти. Такое впечатление, что в нас заложен какой-то такой, если его материализовать во взрывоопасные такие предметы, да, что вот мы начинены порохом. Просто придет какое-то время, когда мы окажемся в каком-то месте или в какое-то время, когда какая-то спичечка или искра, она просто соединится с этим взрывоопасным материалом, и нас нет. То ли это болезнь, то ли это автокатастрофа, то ли это попал нечаянно, проходя под какую-то драку, перестрелку или еще чего-нибудь, на голову что-то упало, сел в самолет и не приземлился. Все что угодно. Потому что все те люди, о которых мы сейчас говорим с вами, никогда не планировали в этот момент умереть. Ни эти строители, ни галилеяне, которые пришли поклоняться Богу. Это не просто группа людей, которые далеки были от Бога, которые заслуживали это. Вот почему вопрос такой напряженный. Но с ними произошло то, чего они не ожидали. Христос метит в сердце. И вот что Он говорит. Вам нужно покаяние. Сама по себе смерть не страшна, если ты готов к вечности. Вот в чем страх. Из-за твоей беспечности, из-за того, что ты думаешь, что где-то происходят революции, гибнут люди, страдают общества, но ты живешь в безопасности, и это настолько усыпляет тебя, что ты думаешь, что Бог к тебе благосклонно относится, и с тобой никогда ничего плохого не произойдет. Но опасность в другом, что если ты умрешь, а это может произойти внезапно. Именно этому эта история учит. Ты не контролируешь обстоятельства. Мы не контролируем все, что вокруг нас происходит. Не в нашей власти все это. Но как что-то придет внезапно в нашу жизнь и унесет нас отсюда. Готов ли ты встретиться с судьей, с царем, с Богом? Вот где главный вопрос. Когда я смотрю на все эти политические события, которые в нашем обществе происходят, когда погибших людей то с одной, то с другой стороны называют ангелами, людьми, которые на небесах, у меня огромный вопрос. Кто определил? Бог не берет на небеса людей только лишь за того, что ты героически погиб, защищая свои интересы, свою родину, свой язык, свою национальность или отстаивая государственные какие-то власти. Это мы придумали. Нам хотелось бы так. В исламе существует такое богословие. Если ты погиб в борьбе с неверными, моментально ты оказываешься в раю. Но кто определил это? Это ложная философия, это ложное утверждение. Что теперь тем людям до того, что они отстаивали эту свободу, и к власти пришли те, о ком они мечтали, но сегодня они пребывают в аду. И они осознают абсолютно другую реальность. И мне очень прискорбно осознавать, что священники, которые призывали людей или каким-то образом мотивировали свергать эту власть, частично вина лежит на них. Что они говорили, вперед, герои, за свободу. И когда человек получал пулю в лоб и оказывался в аду, и он понял, стоп, меня обманули. Меня обманули. В чем истина должна была быть? Покайся пред Богом. Ты должен уверовать. Это главная тема Библии. Сегодня весь этот каламбур из-за того, что большинство людей, особенно тех представителей церкви, священного писания, которые не вникают даже близко в Слово Божье, но ведут какую-то, наоборот, деструктивную позицию. Я уже говорил, ни одна система не изменит человеческого сердца. У Христа была самая выдающаяся возможность осудить Пилата, осудить Римскую империю, сказать, да до каких же пор мы будем терпеть это иго и бремя? До каких же пор эти люди будут просто обирать наш храм, храмовую казну на свои нужды, будут пиршествовать и поклоняться идолам? Настроения в обществе были именно такими, недопустим. И здесь Христос как будто бы вообще не причастен к этим событиям, как будто бы ему все равно, что творится в обществе. Они хотели услышать: да, друзья, беремся за оружие и свергаем эту власть. Но он этого не сделал. И он даже не евангелизировал Пилата, когда стоял на суде перед ним. Но он ему показал, что есть царь, и я представитель его, и я не от этого царства. Вы представляете свое земное управление, вы навешиваете на себя погоны, титулы, вы считаете себя неуязвимыми. Представляете, как Бог смотрит на весь этот, извините, детский лепет и детский сад. Но его главная цель – спасенное сердце. Его главная цель – оправданная душа. Почему мы об этом не ревнуем? Почему мы к этому не стремимся? Скорее всего, причина в том, что материальный мир доминирует в нашем сознании. Материальные ценности каким-то образом больше влияют на нас, чем жажда чистоты души, радости, свободы, мира, ожидания, глубочайшего ожидания грядущего Царствия Божьего. И вот как только начинают шататься под нами какие-то материальные гарантии, стабильности, люди начинают паниковать, в том числе и христиане. Друзья, кто бы ни пришел к власти, если бы воскрес снова Сталин и Гитлер, и чтобы один из них был президентом, другой премьером, а Наполеон министром обороны, и еще кто-то занял другие престолы, чтобы все ужаснейшие правители мира собрались в нашей стране и заняли все должности. Бог остается царем. Конечно, это были бы не самые легкие времена для нас, но церковь проходила через них. И она выжила. Потому что у них ничего не было материального. И они ни за что не цеплялись и не дрожались ни о чем. Не дрожали ни о чем. Потому что они ясно понимали: не бойтесь тех, кто может убить ваше тело, но бойтесь того, речь идет о Боге, кто может и тело, и душу погубить в гиене огненной, в вечном страдании. Вот кого нужно бояться. Вот перед кем нужно трепетать. Вот кто страшен. Вот самое страшное состояние жизни. Это когда человек с нераскаянным сердцем, с непримиренной душой живет на земле так, как будто бы с ним ничего не случится. И если он умирает, никакого шанса вернуться назад, что-либо изменить у человека больше не будет. Вот почему Христос заговорил о покаянии. Я не буду развивать эту доктрину, я просто скажу две вещи. Многим людям, говоря о покаянии, нужно понять следующее. Правильный взгляд на самого себя. Покаяние – это перемена мышления. Если я неверно мыслю о себе, я думаю о том, что в Божьих глазах со мной все в порядке, это заблуждение. Покаяние – это правильный взгляд на самого себя. Это нужно осознать то, что я живу временно, живу, не контролируя обстоятельства, живу непримиренным с Богом, живу беспечно, живу на своих условиях, живу, бунтуя против Бога. Может быть, не открыто, но тайно, но я живу сам для себя и сам по себе. Здесь нужно покаяние, правильный взгляд на самого себя. И, во-вторых, нужен правильный взгляд на Бога. Если мы думаем, что это дедуля седовласый на небесах, который находится в каком-то таком статическом, застывшем состоянии, положении, который дрейфует на облаках, просто в бинокль наблюдает за своими владениями, все в порядке, там не горит, если горит, дождик пошлем потушим, вот там еще чего-нибудь. И мы тут умные такие царьки, свою жизнь вершим, да, вот, а все вот, вот так вот где-то Бог пусть себе занимается своими вопросами. Я его не трогаю, он меня не трогает. Нам нужно покаяние или перемена мышления. Бог не такой. Бог не такой. Мы на нашей домашней группе рассматривали этот вопрос в продолжении того, что мы говорили на молитвенном собрании в контексте всех этих событий. То, что происходит с нашими властями, Я сейчас не беру нюансы, влияние Европы, влияние России, кто кого подкупил, сколько там рубщиков платят на этих площадях, да, там Майдан, антимайдан. Все это детали, и мне абсолютно не интересно. Знаете, что мне интересно? Как относится Бог к живущим на земле, ко всем институтам, которые Он определил? И две вещи всегда бросаются в глаза. Любой правитель, Бог ожидает от него, что он будет заботиться о своем народе. Достоинство царя, Писание говорит, есть в том, что когда он заботится о своем народе. И второе. Любой правитель должен быть богобоязненным. Независимо, какой он деноминации принадлежит, конфессии, христианству, исламу, чему угодно, он должен найти этого Бога и подчиниться пред ним. Вот вам история с этим же Навуходоносором. В сравнении с нашими президентами, это мега, это гигант был правитель. Наши просто пацаны со двора, которые пытаются сымитировать каких-то там великих правителей. Если у него власть была от Эфиопии до Индии, 127 областей. Если он пришел к власти не путем интриг, каких-то коррумпированных процессов голосования, который своей кровью и потом завоевал престол, который сверг других царей, который был выдающийся политик, архитектор, мудрейший администратор, он имел право на эту власть. И в то же самое время его сердце изнутри потихонечку надмевалось, потому что он считал, нет подобных мне, нет равных мне. И здесь вдруг, откуда ни возьмись, появляются евреи в лице Даниила. И взял на свою голову, вскормил их, воспитал их, да, приблизил к себе. Но это с той целью, чтобы он узнал, кто главный в этом мире. И тогда, когда его шея не сгибалась пред владыкой владык, когда он, расхаживая и наблюдая все эти висящие сады, одно из 7, 8, 10 чудес света, когда он сказал, не моя ли рука все это сделала, вдруг к нему было обращение, и сказано было, конец твоей власти. Бог напрямую вмешался в судьбу этого человека, забрал у него рассудок. На протяжении 7 лет он вел себя подобно животному. Таких историй огромное количество. И Бог всегда стоит на тропе тех, кто мнит себя царем, кто его не боится, кто заявляет о том, что он владыка, и он может делать то, что он хочет делать. И конец таких людей, как мы видим, печален. Для многих это должен быть урок. Если уроки Чаушеска, если уроки Каддафи и других людей не учат, тогда пусть учатся на своем собственном примере. И здесь не проблема политики, не проблема цветов, не проблема географии. Проблема человеческого испорченного надменного сердца. Потому что он бросает вызов Богу. Есть один царь. И это царь, который жил среди людей. Объясняет людям, в чем главная суть их жизни. Вы переживаете о том, что башня упала, вы переживаете о том, что поклонников в храме побили, вы переживаете о том, что Рим сейчас правит, вы переживаете еще о чем-то. Почему вы о своей душе не переживаете? Знаешь ли ты, что ты дойдешь сегодня домой, жив и здоров? Знаешь ли ты, что через несколько секунд ты можешь предстать пред Богом? И конец тебе. Вот где ужас и страх. Конец тебе, потому что сердце твое не готово к этой встрече. Если не покаетесь, все также погибнете. Очень страшное состояние тогда, когда человек уходит в вечность с нераскаянным сердцем. Человек должен осознать эту нужду, воззвать к Господу, и пока он жив, примириться. Вот несколько минут буквально. продолжение этой главы. Читать мы не будем. 6 по 9 стих. Господь приводит притчу о бесплодной смоковнице. Это комментарий ко всему вышесказанному. Это то, что Христос наглядным образом объясняет людям. Что хозяин на протяжении ряда времени приходит в свой виноградник, в свой сад и не находит на смоковнице никаких плодов. Очень созвучно с тем, что мы в начале собрания слышали. И он сказал, хватит. А смоковница и знать не знает, о чем они говорят. Понятия не имеет, что уже у ее корешочка хозяин положил топор. Виноградарь говорит, давай еще дадим шанс. Давай я еще усиленнее обкопаю, обложу удобрениями. Если на следующий год не принесет плода, тогда мы ее срубим. Вот чему эта история, или эта история учит, проливая свет на вышесказанное. Люди, подобно бесплодной смоковнице, в данном случае в лице Израиля, живут беспечно, окружили себя традициями, городскими стенами, религией, окружили себя собственной ложной какой-то безопасностью, деньгами, позицией в обществе. Сами не знают о том, что топор лежит у корня их дерева. И другая истина. Причина, по которой смоковницы бесплодно еще живут, это долготерпение хозяина, долготерпение Бога. Бог, который сегодня в нашем обществе вершит свою историю, его характер в высшей степени можно отметить благим, человеколюбивым, милостивым, добрым, мудрым, святым, нежным. Вот почему о нем сказано, что он трости надломленно не переломит и льна курящегося не угасит. Он настолько долготерпелив, что тот, кто давным-давно должен быть уже там, но он продлевает ему еще один день, и еще один день, и еще один день, и еще один день. Но когда-то терпение Бога остановится. Когда-то какая-то башня рухнет. Или у кого-то башня рухнет. Когда-то с кем-то что-то произойдет. И это будет очень страшное событие. И теперь наоборот, друзья. Если в вашем сердце есть глубокое состояние мира с Богом, если вы воспользовались жертвой Христа, Его личностью, Его заслугами, абсолютно полностью уповая на Него, на то, что Он единственный, который угодил Богу во всем, в послушании, в праведности, в святой безгрешной жизни, который принес себя в жертву, и Отец принял эту жертву, всякий верующий во Христа, ему вменяется Его заслуги. Знайте, что бы с нами ни произошло, в какой бы стране мы завтра ни проснулись, кто бы ни правил в этом мире, внутри нас есть Его жизнь. Внутри нас есть Его мир, Его праведность и Его святость. Это огромнейшее благословение, друзья, ни с чем не сравнимое. Пусть даже в материальных ценностях наша страна через 10 лет будет доминировать во всех новостях. И не будут говорить, в Брюсселе собрались там главы государств, а в Киеве собрались главы государств. Потому что Киев станет центром экономического влияния. И все будут в долг брать у Украины деньги. И МВФ сюда переберется. И штаб ООН здесь будет. И все здесь будет. И мы будем ездить на самых лучших машинах. И все здесь будет самое лучшее. Объединенные Арабские Эмираты будут завидовать. Да, вот тому уровню. И туризм здесь будет. Но если при всем этом в сердцах не будет богатства Христовой славы, это будет самое несчастное общество. Самое несчастное общество. Нам нужен Христос. Нам нужно покаяние перед Ним. И нам нужен этот плод покаяния, о котором Иоанн Креститель говорил. Сотворите достойный плод покаяния. Оно должно выражаться в нашей жизни, друзья. В преданности Христу, в преданности Его Слову, в преданности Его Церкви, невесте, за которую Он жизнь отдал и за которую Он снова придет. Вот это то маленькое, то, что под нашими листиками можно увидеть в нашей жизни. Есть ли этот плод, о котором Христос говорит и которого Он ожидает. Пусть Бог прославится в нашей жизни, в верности к Нему, в послушном, преданном следовании за Ним, чтобы наша жизнь была преисполнена радости в Нем. Покайся или умри. Выбор за каждым из нас. Давайте помолимся.